Ростом он был не выше четырехлетнего ребенка, но плечи были необычайно широки, слишком широкие даже для взрослого человека. В буквальном смысле слова он имел столько же в вышину, как и в ширину. Мускулистые руки, свидетельствовавшие о присутствии в этом крошечном человечке необычайной силы, почти касались земли, прикасаясь к громадным ступням его ног. Если прибавить еще ко всему этому угольно-черный цвет кожи, рот души, широкий, сильно вздернутый кверху нос и узкий в виде щелок глаза, скрытые громадными очками, то получится довольно полный портрет этого урода. Наряд его состоял из индийской шелковой блузы, ярко-красного цвета, не спадавшей на белые шальвары, и обмотанный вокруг пояса широким синим шарфом, желтые сафьяновые сапоги и громадный белый тюрбан, из-под которого почти непосредственно выбивалась его густая борода, так мало было расстояние между лбом и ртом этого человека. Казалось, этот карлик нем. Стоя на краю ковра в двух-трех аршинах от Могадема, он неотступно смотрел на последнего и, казалось, вовсе не замечал многолюдной толпы, собравшейся вокруг. Время от времени Могадем и карлик обменивались какими-то таинственными знаками, заменявшими им слова. Этот таинственный способ переговоров повергал правоверных в ужас. Присматриваясь внимательно к этим знакам, доктор Брие шепнул Норберу, что ему кажется, будто он узнает в них азбуку глухонемых. В этот момент, когда наши путешественники приблизились к Могадему, обычная неподвижность карлика на мгновение изменила ему. Нечто похожее на жест, выражавший удивление и восторг, невольно вырвался у него. Глаза его метнули молнию, но почти тотчас же вся его физиономия и фигура снова приняли свое обычное пассивное выражение, и он принялся снова смотреть на Могадема, по-прежнему погруженного в экстаз. Между тем проводник Мабруки только что положил на ковер перед Могадемом дары европейцев, без чего было бы совершенно неприлично явиться перед магометанским пророком. И вот мрачное и суровое лицо Могадема осветилось на миг лучом земной радости при виде положенных к его стопам золотого хронометра, подзорной трубы, прекрасного двуствольного ружья и куска дорогого крепдышина. Под набожно опущенными веками старика глаза его сверкнули живым огнем. С глубоким вздохом, вырвавшимся у него из груди, он на мгновение вышел из своего безмолвного созерцательного состояния и удостоил своих новых почитателей кротким благодушным взглядом. Тогда Норбер выступил вперед, и через посредство Вержиля, который переводил на арабский язык каждое его слово, изложил ему свою просьбу по всем правилам. Могадем снова погрузился в полнейшее состояние недвижимости. Закрыв глаза и скрестив руки над четками, казалось, он застыл в этой позе и только спустя некоторое время как бы пробудился для того, чтобы взглядом спросить совета своего уродливого карлика. Этот последний быстро сделал ему несколько таинственных знаков, затем распростерся на полу и трижды ударился лбом о землю. После вторичного, довольно продолжительного молчания и полной неподвижности, Могадем сильно и резко возвысил голос и затем пробормотал следующие слова, которых Вержил сейчас же поспешил перевести. Святой старец выразил свое полное согласие и готовность предоставить в распоряжение путешественников своих верных сынов, храбрых и смелых детей племени Шаэрофов и их верблюдов, и все остальное, потребное для путников, но прежде всего следовало допросить оракула. — Какого оракула? — осведомился Норбер. — Оракула святого шейха Сиди Магомед Жераиба, таинственно пояснил Мабруки, между тем, как Могадем, снова погрузившийся в свою глубокую думу, не подавал теперь ни малейших признаков жизни.
— А где он торчит, этот новый святой?
— досадливо спросил Норбер, негодуя на новую задержку.
— В своей могиле, на расстоянии каких-нибудь 500 шагов отсюда, — кротко ответил старый проводник.
Долголетняя привычка к европейцам приучила его не удивляться смелости их речей.
Только ведь это будет опять-таки порядочно стоить вам. Но это еще не беда. Раз это нужно, то об этом не стоит и разговаривать.
И затем... Это может быть очень забавно и интересно, — заметила Гертруда, которой прежде всего хотелось как можно больше новых чудес и новых впечатлений.
Не обращая больше внимания на Могадема и его карлика, полнейшей неподвижности и безмолвия, которых ясно говорили, что аудиенция окончена и что наши путешественники ничего более не дождутся от них, последние незаметно вышли из приемной зала Могадема, чтобы направиться к могиле шейха. Эта могила виднелась в 300-400 метрах за оградой Зауия на совершенно открытом месте.
Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы садиться на коней ради такого незначительного пути, а потому все маленькое общество двинулось пешком по направлению к этой священной могиле.
Не успели они отойти 20 шагов, как Гертруда Керсен случайно споткнулась о какой-то камень. В тот же момент и баронет, и Норбер одновременно подбежали к ней, предлагая ей руку. Не желая отказать ни тому, ни другому, она приняла руки обоих, но такого рода оборот дела, по-видимому, был не по душе как Норберу, так и баронету, потому что оба они приняли недовольный сердитый вид. Это как нельзя более развеселило и рассмешило Гертруду Керсен.
«Противное чудовище!» — смеясь, воскликнула она. «Заметили вы, господа, как он похож на обезьяну? Я желала бы знать, чем объясняется то странное влияние, какой он, по-видимому, имеет на Могадема. Не подлежит сомнению, что этот святой муж не делает ничего без его совета.
Они, вероятно, совершили вместе какое-нибудь скверное дело», — трагическим тоном сказал Норбер.
«Почему именно такое предположение?» — возразил баронет.
«Недостаточно ли общей веры для того, чтобы связать людей самыми тесными узами?»
«Веры в могущество денег, не так ли?» — иронически подхватил Норбер Мони, от наблюдательности которого не ускользнул довольный и радостный взгляд мгновенно разгоревшихся чувством алчности глаз Могадема, устремленных на его богатые подношения.
«Такая вера вполне совместима и с более благородными побуждениями», — заметил сэр Буцефал. «Что в самом деле можно сделать без денег? Деньги везде и во всем нужны».
«Я же склонен думать, что этот омерзительный карлик — просто ловкий фокусник при Могадеме», — сказал доктор, прислушивавшийся вместе с господином Керсеном к разговору молодых людей.
«Заметили вы его индийский наряд? Я не раз видел этот самый костюм на местных фокусниках и жонглерах, проделывавших все те же фокусы или чудеса и со змеей, и с голубями, еще много других гораздо более удивительных».
«Да и эти достаточно удивительны», — воскликнула Гертруда. «Я желала бы знать, как это можно заставить голубей вдруг разом замереть в воздухе, заставить их оставаться в течение довольно продолжительного времени совершенно неподвижными?»
«Вероятнее всего, что они чуть заметно трепещут крыльями и только кажутся неподвижными, и что, кроме того, находятся под влиянием гипноза. Но в Индии я видел нечто несравненно более замечательное. А именно, я видел 7-летнего ребенка, парившего в воздухе совершенно так же, как эти голуби».
«И вы видели это своими глазами?»
«Да, своими глазами. Мало того, это делалось под открытым небом, на площади, следовательно, без всякой возможности плутовства, вроде спускных проволок и бечевок или каких-либо незаметных подставок. Этот феномен положительно невозможно ничем объяснить,
никакими данными современной европейской науки. И это не единственный подобного рода фокус, какой мне случалось видеть. Так, например, в другой раз мне случилось быть свидетелем такого поразительного явления.